Наше интервью. Единство – это не просто мечта. Беседа с председателем Евангельского альянса Германии Петером Штраухом о духовном единстве в альянсе. Какое духовное видение руководит альянсом сегодня? Ответить на этот вопрос можно в двух словах. Люди, исповедующие Иисуса Христа своим Спасителем и Господом, связаны друг с другом. Хотят ли они этого или не хотят, нравятся ли и близки ли они друг другу или нет. Ведь в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус имеет в виду не какую-то отдельную церковь, а всех верующих, к какой бы церкви они ни относились. Мы, Евангельский альянс, видим нашу ответственность в том, чтобы эта реальность приобрела живую форму. Относится ли 17 глава Евангелия от Иоанна к библейским основам альянса? Несомненно. Хотя эта глава не приводится эксплицитно в вероисповедной основе Евангельского альянса. Там речь идет о главном содержании Слова Божьего и о том, что делает нас христианами. Но в 1846 году 17 глава Евангелия от Иоанна, несомненно, послужила важным толчком к основанию Евангельского альянса. Где вы на практике в рамках альянса встречаетесь с этим? Реальность 17 главы Евангелия от Иоанна я переживаю на многих встречах. Уже более 30 лет я несу служение руководителя и проповедника, при этом я встречаюсь со многими христианами разных деноминаций, отличных от той, к которой принадлежу я. Однако в их присутствии я с восторгом чувствую, вот оно единство, которое невозможно описать словами. Хотя это люди, чужие мне, иногда даже очень чуждые по своим традициям благочестия. Этот опыт, переживаемый мной в общении с христианами как в нашей стране, так и за границей, формирует меня. Вы говорите, единство — это нормальное явление. А насколько сегодня единство действительно нормальное явление? Оно и должно быть нормальным явлением. Но единство во Христе не означает однообразность и одинаковость, скажем, в богослужении или во внешней форме веры. Мы должны открыть в единстве богатство различных даров, типов, биографий, форм выражения. Поняв это, мы примем отличие брата или сестры скорее как дополнение, это весьма существенно. Но может ли большая часть христиан в церквах, поддерживающих альянс, сказать: «Мы входим в альянс и живем в единстве, как братья и сестры, во Христе, несмотря на различия?» Не думаю, что это так однозначно. Евангельский альянс не может и не хочет быть заменителем обязательной жизни в поместной церкви или деноминации, где такие целевые высказывания скорее имеют место. Но мы хотим служить толчком в этом направлении. Произнося молитву, 17 глава Евангелия от Иоанна, Иисус имел в виду всех верующих в Него. Духовное единство — это основная ценность, но оно и воздействует на окружающих, да уверует мир. Вы хотите сделать церкви более чувствительными к их общей миссионерской ответственности? Да, причем наша работа в альянсе начинается уже на более раннем этапе. То, как люди из разных церквей и традиций благочестия обращаются друг с другом, воздействует на окружающих, независимо от миссионерских проектов. Если, например, ученики из разных церквей совместно выступают на школьном богослужении, или если на заводе, на улице совершенно разные люди-христиане с любовью относятся друг к другу, то здесь уже в большой мере притворяется в жизнь то, что имел в виду Иисус. Как живое единство может выражаться в общественной жизни? Во многих местах на городском уровне в течение года проводятся регулярные молитвенные встречи, на которых христиане молятся о своем городе не в рамках отдельной церкви, а в рамках Евангельского альянса. Иногда они связываются с коммунальными политиками и спрашивают: «Есть ли у вас какие-то конкретные нужды? Мы хотели бы помолиться о них и о вас». Или они молятся о вещах, которые важны им самим в отношении их города. Так голоса разных христиан слышатся в общественной жизни как единый голос. Единство — это, конечно, хорошо, но как быть с богословскими различиями? Эти вопросы как-то разрешаются или просто сглаживаются? Честно говорить о единстве можно только назвав и его базис, а этот базис имеет не только широкое пространство, но и границы. Для того, чтобы видеть, где проходят границы, нельзя смотреть на свое собственное благочестие, а нужно спросить Библию, а там четко говорится, каждый верующий в Иисуса Христа и следующий за Ним — христианин. То есть для меня важно конкретно описать, что делает человека христианином. Не нужно начинать с богословских различий, нужно точно, правильно, с точки зрения экзегетики, спросить, в чем состоит наше единство, что объединяет нас. Согласно Библии, это принадлежность к одному Господу Иисусу Христу. Выяснив эту основу, можно перейти к следующему шагу и говорить о том, что нас разделяет, в чем состоят богословские различия. Это тоже важно. Если мы собираемся сотрудничать в одном городе, то нужно выяснить и эти вопросы. Что можно поставить на общую платформу, а что нет? Чем более открыто и более честно мы будем обращаться друг с другом, тем скорее мы сможем говорить и о том, что нас разделяет. Разделяющие моменты не обязательно прекратят наше сотрудничество, если они не относятся к платформе общего объединяющего. Но мне не нравится, когда христиане с самого начала говорят, я буду работать там только в том случае, если будет делаться акцент на то-то и то-то, или если не будет упоминаться то-то и то-то. Тогда уже в самом начале будет создана такая большая напряженность, что живое единство станет практически невозможным. А где же проходят границы сотрудничества? Это невозможно объяснить теоретически в оторванности от жизни. Руководство Евангельского альянса тоже утверждает, что беседы на уровне страны не могут заменить беседы на местах. Скажу только, чтобы указать направление. Например, в вопросе крещения существуют совершенно различные мнения. Конечно, нельзя полностью игнорировать эту тему, однако это будет наверняка не самой удачной темой для совместного пути. Порой препятствием для сотрудничества становятся не столько богословские вопросы, сколько вопросы благочестия, вопросы стиля. Итак, наша ответственность — открыто говорить друг с другом и выяснять, что мы можем делать совместно, а что нет. Вы как-то пожаловались на тенденцию церквей к отступлению от движения Альянса. Многие церкви смотрят только на себя и на свой рост. Да, причем на первый взгляд это вовсе не кажется негативным. Кто любит свою церковь и говорит, нам нужно делать все, чтобы достигать людей, тот в принципе прав. И Бог благословит эти начинания и даст плод. Но я также убежден и в следующем. Если мы при всех наших духовных стараниях не понимаем, что Иисус — Господь всех христиан, и что речь идет в первую очередь о росте народа Божьего, а не особенностей церквей, то мы потеряем и нашу духовную силу. Очень важно рассматривать свой домашний кружок по изучению Библии, свою церковь, как миссионерский инструмент и со всей ответственностью работать там, но это ни в коем случае не должно иметь исключительный характер. Исключая других людей, мы сами себя заключаем в гетто и со временем переживем духовную смерть. Кстати, есть контрольный измеритель того, важна ли нам вся семья Божья, не зациклились ли мы на нашей церкви. Если мы больше не в состоянии радоваться росту другой церкви в нашем городе, то есть тому, что там пробуждается новая духовная жизнь и люди приходят ко Христу, то мы должны быть самокритичными и задуматься о нашей духовной позиции. Если в нашем городе деятельность Евангельского альянса до сих пор не была такой активной, но в городе есть много активных церквей, то как будут выглядеть первые шаги в сторону единения? Если, читая 17 главу Евангелия от Иоанна, я понял, это первый шаг, что Иисус имеет в виду всех верующих в Него, в том числе за пределами моей церкви, тогда вторым шагом будет моя молитва о единстве всех верующих. Через познание я определю также и следующие шаги, которые мне нужно сделать. Как пастор или ответственный служитель церкви, я мог бы, например, пойти к людям в других церквах и спросить их, можем ли мы делать что-нибудь совместно, что-то, что соответствует нашему единству в Иисусе Христе. Даже будучи рядовым членом церкви, я могу встречаться с христианами из других церквей на семейном уровне или на уровне домашних кружков. В общем, можно делать очень многое, если только имеешь видение, что все верующие в Иисуса Христа и следующие за Ним — наши братья и сестры. Размышления вслух. Андрей Кмит, мессианский раввин, город Днепропетровск. Я попросил его войти в мою жизнь. В детстве я боялся темноты и смерти. Может, поэтому я осознавал, что существует какая-то сила, но она не была для меня Богом, что-то безумное и непонятное. Иногда по ночам я плакал, потому что боялся темноты. Темнота являла собой образ смерти. Смерти я боялся больше, чем темноты. Это было самое страшное, что только могло существовать. Я отчетливо помню один из эпизодов моего детства. Это можно назвать первой молитвой. Я говорил, обращаясь в пустоту: «Если есть кто-то, кто может мне дать бессмертие или вечную жизнь, то за это я отдам все-все, все, что у меня есть и что у меня будет». Время шло. Я научился прогонять от себя мысли и страхи, говоря сам себе: «Что ты переживаешь? Ты еще молод, какая смерть? Люди живут до 100 лет, и ты проживешь». Меня интересовал вопрос долголетия. Я никогда не пил и не курил, не делал ничего, что могло бы каким-либо образом повлиять на мое здоровье и сократить мою жизнь. Доходило до абсурда. Я услышал, что газированная вода сокращает жизнь на 15 минут, и я перестал пить газированную воду. Я старался все делать хорошо и правильно, чтобы только не потерять эти драгоценные минуты жизни. Кроме этого, я всегда искал, в чем состоит смысл жизни. Я думал: вот люди живут, зачем? Для чего живет человек? И я решил: прежде чем я умру, я постараюсь получить от жизни все, что только возможно. Я уже был подростком, увлекался нумизматикой, собирал монеты. И, конечно, пошли разные дела — менять, продать, украсть. Моя совесть возмущалась, но я старался не слушать этот внутренний голос. Уже тогда в моей жизни появилось новое увлечение — религия. Мне было все равно какая. Мне было важно найти что-то, что давало надежду, хотелось через религию найти смысл жизни. Для чего? Если я умру, что дальше? Надежда умерла или она никогда не умирает? Вначале я хотел связать свою жизнь с кришнаизмом. Меня привлекло блаженство, в котором их приверженцы пребывали. Я искал их, чтобы поговорить, но так никого из них и не встретил. И тогда я решил: буду православным. Мои размышления были примерно такие: мы живем в православной стране, а православие тоже религия, и, наверное, там Бог тоже сильный, если такую страну в руках держит. Так что пойду в православную церковь. Я решил для себя, что буду настоящим православным, не таким, как другие, а преданным верующим, который служит Богу. Конечно, тогда я не знал, что в христианской церкви существуют свои течения и деноминации, не знал о баптистах, пятидесятниках, что они сектанты. Правда, для меня существовали католики и протестанты, но это были иностранцы из Европы и Америки, у нас в Украине были в основном православные. Я был прихожанином церкви, посещал службы, читал житие святых, закон Божий, изучал литургию и церковнославянский язык. Я стремился понять смысл церковных песнопений, но это было недоступно для меня. Чем больше я искал, тем больше запутывался. Однажды в житии святых я прочитал одну историю о послушнике из монастыря. Ему попала в руки Библия, он задавал вопрос своему духовному наставнику: «Что мне с ней делать? Я не понимаю, что в ней написано». Наставник ответил ему: «Это не важно, только читай прилежно». Я понял, что мне нужна Библия. Тогда Библия стоила дорого и многим была недоступна. Я купил Библию и начал читать. Так как я ходил в церковь, читал Библию и молился, то считал себя верующим, честным, благоверным и святым, а всех других — отступниками от истины. Но Бог показал мне мое лицемерие, чтобы изменять меня. Однажды во дворе нашего дома показывали фильм «Иисус». Я тоже пошел посмотреть, поскольку мне было интересно. Фильм мне понравился, но мое внимание привлек один человек. Он разговаривал с людьми, свидетельствуя им о своей вере в Иисуса Христа. Я стоял и слушал, и на меня никто не обращал внимания. Обращали внимание на всех, только не на меня. К тому времени я отрастил волосы и был какой-то непривлекательный. Вдруг мужчина посмотрел на меня и спросил через переводчика: Вас что-то заинтересовало? Меня удивило, что он обратился ко мне. В нем было что-то необычное, такое впечатление, что мужчина светился. Я подумал, если у протестантов есть святые, то он один из них. Он спросил, приглашал ли ты Иисуса Христа в свою жизнь? Этот вопрос поставил меня в тупик. Я сказал, я верующий и даже читаю Библию. Он снова спросил меня, приглашал ли ты Иисуса Христа в свою жизнь? Я понял, что нет, и спросил, что мне нужно для этого сделать? В тот день я помолился Иисусу и попросил Его войти в мою жизнь. И знаете, что-то произошло. Не было грома и молнии, но что-то произошло. Божье Слово стало открываться мне в своей полноте. Вечная жизнь вошла в мою жизнь, как я и хотел в детстве. Ушел страх смерти, и я понял, что это то, что я искал. Смысл жизни был найден. Я принял этот подарок. Все было по-новому. Даже то, что Израиль — избранный Божий народ. Для меня, еврея, это была приятная неожиданность. Я понял, что избран Богом. Это стало близко мне. До этого я никогда не придавал значения своей национальной принадлежности. Для многих моих новых друзей, верующих, именно этот вопрос — Израиль и Церковь — оставался закрытым. Они даже обижали меня, когда говорили, не гордись своим еврейством, время Израиля прошло, теперь Бог все отдал церкви. Мне не давал покоя этот вопрос, и я искал людей, таких как я, евреев, верующих в Мессию Иешуа, Иисуса Христа. Я узнал о существовании миссии евреи за Иисуса и пришел к ним на собрание. Там я познакомился с людьми, которые приехали в Днепропетровск с целью организовать общину для мессианских верующих. Я еврей, верующий в Мессию, но у меня не было понимания, что самое важное в жизни — это служить Богу. Бог изменил мое понимание в этом вопросе. Я пришел на служение в общину и, как оказалось, надолго и всерьез. Именно в этой общине Иисус Христос стал близким и родным Иешуа. Мы праздновали еврейские праздники, и я видел то, что сокрыто было прежде от меня, например, Пасху, Пейсах, в его полноте с его символами, Афикамен, Тайная Вечеря, которая в действительности была пасхальным седером. Все говорило о живой поступе Мессии. Я начал изучать иврит, и в моем сердце появилось желание служить Израилю в земле Израиля. Тьма, которую я ассоциировал со смертью, исчезла, и Иешуа Орхалам, свет миру, разогнал тьму. В еврейской традиции существует понятие «голос крови». То, что заложено в крови, не дает забыть человеку, кто он и куда идет. Родина каждого еврея и нееврея, небесный Иерусалим, и мы никогда не должны забывать об этом. Ради этого стоит жить. Это цель, ради которой стоит, если надо, и пострадать. То, что Бог есть, мало кто будет отрицать, тем более Израиль, народ, созданный Творцом для важной миссии принести свет спасения всему миру. Очень важно понять это. Иисус — это путь, который ведет к истине. Мужи веры. Конфессии создали люди. Беседа с епископом Российской Церкви Христиан Веры Евангельской Калининградского региона, пастором Церкви Эммануил Калацким Леонидом Емельяновичем. Леонид Емельянович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о себе, о том, как вы пришли к Богу. Я родился в 1936 году в Восточной Белоруссии в городе Бобруйске. В начале войны наша семья переехала в поселок Глуша, что в 25 километрах от Бобруйска. Когда фронт стал продвигаться на запад, мирное население передвигалось вместе с отступающими немецкими войсками, которые использовали местных жителей как живой щит при обстреле и бомбардировках русскими немецких войск, происходивших по несколько раз в день. Во время таких налетов мать, молясь, обнимала нас с братом и прикрывала собой. Она была православной и на груди всегда носила маленькую иконку. Среди тех, кто двигался вместе с нами, были огромные жертвы, но наша семья осталась невредима. В конце войны отца забрали в советскую армию, он погиб на территории Польши. В 1947 году, спасаясь от голода, мы переехали в Брестскую область. Родственники матери были членами пятидесятнической общины, которую стала посещать и наша семья. Поскольку до войны эта часть Белоруссии принадлежала Польше, то посещение молитвенного дома было официально разрешено, верующих было много. Жили очень бедно, не было ни одежды, ни обуви, в холодную пору приходилось сидеть дома на печи. Мать, которая была малограмотной, просила читать ей вслух Евангелие. Я учился в 5 классе и по сравнению с ней был очень образованным. Хорошо помню свой первый Новый Завет. Страницы были разделены на 2 части. На одной был текст по-русски, а на другой — по-старославянски. 2 факта в жизни стали основополагающими для моей веры. Мы с братом знали, что если потеряем мать, то нас ждет детский дом или улица. Вокруг нас многие умирали от голода и болезней, наши сверстники становились сиротами. Страх перед такой же участью постоянно жил в нас. Колхозы в этой местности еще не были организованы, поэтому мать ходила батрачить к зажиточным людям. От тяжелой работы и бесконечных забот о детях она тяжело заболела, ее грудь покрылась страшными язвами. Когда она возвращалась домой, то ее кофта на груди была вся пропитана гноем. Церковь молилась за нее, и наступило полное выздоровление. Для меня это было веским доказательством могущества и силы Божией. Второй случай произошел суровой зимой 48-49 годов. Стояли сильные морозы, мать простудилась, и у нее перекосило лицо так, что было страшно смотреть. Она закрывалась платком и даже дома ходила вся закутанная, чтобы не пугать нас. «Молитесь, детки, чтобы мне дожить до воскресенья, а там пойдем в церковь, за меня помолятся, и я выздоровею». Ее слова не вызывали у меня никаких сомнений. Раз мама так говорит, значит, так и будет. В понедельник мать уже ходила без платка. Наступило полное исцеление. Это 2 основных момента в моей жизни, заставивших меня задуматься о вере в Бога. Надо сказать, что с самого начала я всегда серьезно размышлял над этим вопросом. Он не был для меня чем-то обыденным, повседневным. Я чувствовал свою ответственность за принятое решение и понимал, что относиться легкомысленно к вере недопустимо. В этой общине, в которой духовно родилась моя мама, я осознанно принял Господа, еще будучи подростком. — А как вы оказались в Калининграде? — В 55-м году по вербовке матери наша семья переехала в Калининград. Город произвел на нас тягостное впечатление — разруха, повсюду следы войны, неустроенность. Я нашел небольшую группу верующих, человек 20. Они собирались тайно, так как официальные органы сообщали, что верующих на территории Калининградской области нет. В 57-м году, в сентябре, я принял святое водное крещение, заключив завет с Господом, а в декабре меня забрали в армию. Я попал в Крым, в тыловую автороту, где за 1-3 месяца службы получил несколько благодарностей от командования. Все было хорошо, пока не наступило время присяги, которую я отказался принимать. Началось следствие, потом суд. Я был осужден на 4 года, но отсидел 1 год и 4 месяца. Вышло постановление об освобождении от первой судимости, которую с меня и сняли полностью. Встречали ли вы верующих в заключении? Только 1 раз, да и то ненадолго, так как нас постарались тут же разлучить. В заключении я был свидетелем огромного числа случаев защиты, помощи Божьей. Его рука вела меня через все испытания, утешала во всех скорбях. Бог давал мудрость в словах и поступках. Воспитатели колонии приходили проводить со мной беседы, но в результате все эти визиты сводились к тому, что они сидели и слушали меня. В 61-м году я вернулся в Калининград. Наступил период намного тяжелее, чем армия или тюрьма. Атака велась с 2 сторон — КГБ и милиция. Здесь уже нес ответственность не только за себя, но и за семью. Преследования, давление были везде — на работе, на улице, в магазине. Цель была одна — заставить меня сотрудничать с государственными органами. Бог дал сил пережить все. Имеет ли для вас решающее значение принадлежность человека к определенной конфессии? Если человек исповедует Христа своим Господом и Спасителем, то для меня это главное. Многие христиане, разделенные рамками течений и учений, считали и считают, что дружить, участвовать в совместных мероприятиях, да и просто общаться с представителями других деноминаций нельзя. Я думаю, что подобная позиция только мешает церкви. Я проверяю общины по Слову Божьему, ищут ли они Господне или свое человеческое. Большую роль в выборе поместной церковью своей позиции играет пастор, его личное хождение перед Богом. Этой точки зрения я придерживался и раньше, когда не было такого количества различных направлений в христианстве России. И сейчас. Порой две церкви одной деноминации отличаются друг от друга, а уж что говорить о различных конфессиях. К сожалению, внутренняя борьба христиан между собой отнимает время и силы, которые необходимы для исполнения поручения Господа для служения Ему. Внесла ли наступившая свобода вклад в объединение церквей или, наоборот, их обособила? Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Однако ясно, что свобода не помогает очищению церкви. Люди становятся более праздными, ленивыми, меньше молятся. Трудные годы гонений объединяли верующих против внешнего врага, а теперь борются друг с другом. Как понимать такие определения, как традиционная и нетрадиционная церковь? Каждая страна, каждый народ, каждый регион, город, деревня имеют свои традиции, корни, историю. Каждое течение в христианстве также опирается на труды и проповеди предшественников. Неразумно ставить традиции во главу угла и на их основе доказывать свою особую избранность, святость, но не вспоминать наставников, привносить негативный оттенок в слова истории и традиции, тоже безосновательно. Идет разделение на церкви стариков и церкви молодежи. Это противоречит Писанию, это огромная ошибка современных христианских лидеров. А ваша церковь меняется с течением времени? За годы моего пасторского служения, а оно началось в 84 году, в нашей общине изменилось многое. Во-первых, мы отказались от платочного вопроса. На наших богослужениях сестры могут надевать косынки, могут не надевать. Во-вторых, у нас нет запретов на стили в музыкальном служении. В-третьих, нет таких часто любимых споров о брюках, юбках. Хотя, конечно, чувство меры и вкуса должно воспитываться, но не запретами. Как вы думаете, ответил ли Бог на молитву сына в Евангелии от Иоанна о единстве его учеников? Или, глядя на современное разнообразие, можно сказать, что молитва осталась неуслышанной? Молитва Сына Божьего не могла остаться без внимания Небесного Отца. Мы на земле в греховной плоти никогда не достигнем абсолютного единства. Однако есть то основное в учении Христа, что принимается всеми конфессиями и объединяет их — факт крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа, молитва Господня, принятие Иисуса своим личным Спасителем, Его голгофская жертва. Мы не говорим здесь о псевдохристианских течениях. Молитва Иисуса не только была услышана, но она продолжает действовать и в наше время. Ее действие продлится до тех пор, пока Церковь будет на земле. К сожалению, многие думают о своей исключительности, но стих, который называют сердцем Библии, говорит нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий, вне конфессиональной принадлежности. Конфессии создали люди, Бог их не создавал. Трудно ли пресвитеру сохранять единство внутри церкви? Мы видим, что разделение — болезнь современных церквей. Очень трудно. Труд пастора заключается в учении общины в свете Библии. Когда я спрашиваю бывших членов нашей церкви, которые ушли в другие течения и учения, почему они это сделали, то получаю следующие ответы. Там пастор очень красиво говорит: «Мои поступки, которые вы называли грехом, там таковыми не считаются». Там весело. Туда ушла вся наша компания, и я пошел. такие аргументы говорят сами за себя. Какие ориентиры в вашей жизни были главными? Библия, и только она. У меня нет ни светского, ни духовного образования. В моей жизни не было ни видений, ни пророчеств, ни сверхъестественных явлений. Бог всегда открывал мне свою волю через свое слово. Современные пасторы имеют и образование, и деньги, и видения, но, к сожалению, число конфессий не уменьшается, а увеличивается. В чем наибольшая трудность и наибольшая радость вашего служения? Весь труд пастора — трудность и радость. Мое пасторство — это Божье определение в моей жизни. Когда в начале 80-х годов мне предложили возглавить общину, я убежал на север. Я знал, что труд с людьми самый тяжелый. Бог вернул меня в Калининград на костылях, буквально на ровном месте я сломал ногу. Так было не один раз. В конце концов, мне стало страшно, что я борюсь против Бога. За 20 лет, что я несу пасторское служение, наша община многократно подвергалась различным нападкам, переживаниям, искушениям, но Бог никогда не оставлял нас и всегда давал мудрость, как поступить. Пастор должен знать, где пойти на компромисс, а где нет. Какой совет вы бы дали молодым пасторам? Прислушивайтесь к мнению старцев. У вас много рвения, но мало опыта, много теории, но мало практики. Большое спасибо за беседу. Вопросы задавала Надежда Орлова, город Калининград. Через 30 лет. Прочитал в газете, что умер священник Дмитрий Дудко. Мне очень грустно стало, особенно от того, что в последние свои годы он имел очень странные взгляды и писал, на мой взгляд, странные статьи, например, о том, что Иосиф Сталин был верующим человеком. Эти статьи меня очень огорчали. Я не мог поверить, хотя знал, что священника Дмитрия Дудко сломали в свое время, что автор этих статей — тот же самый человек, беседами которого я зачитывался в мои молодые годы. Приведу только несколько ответов Дмитрия Дудко из его бесед со слушателями, которые он проводил, служа в Никольском храме, что у Преображенского кладбища в Москве. Его беседы, собранные в книгу под названием «О нашем уповании», были изданы нашей миссией в 1974 году. Эти беседы научили меня любить и уважать верующих вне зависимости от их церковной принадлежности. Я очень благодарен Богу за мужество и труд Дмитрия Дудко в тяжелые 70-е годы прошлого столетия. Вальдемар Цорн. Вопрос. У нас у всех Бог один, а почему так много вер? Даже среди христиан есть разные веры — православная, католическая, протестантская и так далее. Какая же вера все-таки самая правильная? Ответ. Да, у всех нас Бог один, но верим мы в Него по-разному. Потому что мы грешные и заблудились. Когда заблудятся люди, они по-разному ищут выход, но выход только один — к Богу. Раз ищут Бога, значит хорошо. Плохо, когда не ищут. В каждом таком искании есть своя правда, и счастлив тот человек, который найдет самый верный выход, самую верную веру. Это большое счастье. На инаковерующих нельзя смотреть свысока. Тот, кто кичится своей верой, тот неверующий. Настоящий верующий с уважением и любовью относится к другим. Вопрос. Что такое религиозный фанатизм? Ответ. Религиозный фанатизм — это узость взглядов, это слепая уверенность в своей правоте, нежелание прислушаться к другому мнению, нетерпимость по отношению к другим. Если не бороться с религиозным фанатизмом, то он перерастает в такой недостаток, когда становится прелестью, а прелесть — это уже страшная вещь. В основе прелести лежит непомерная гордость, а гордым, как известно, Бог противится. Для избавления от прелести нужны уже будут такие средства, которые не каждый имеет. Нужно бороться с религиозным фанатизмом, и успешной будет борьба лишь тогда, когда человек будет полагаться не на свои только силы, но будет стремиться к смирению, к помощи Божией. Это предостережение от прелести. Но хочу сразу заметить, что иногда неверующие всякого верующего называют фанатиком. Это только указывает на то, что в данном случае фанатик именно неверующий, потому что он не терпит никаких доводов верующих, а иногда фанатиками называют просто убежденных людей. Убежденность — это не фанатизм. Убежденность — это уверенность человека в том, что он делает. Без такой уверенности человек, как говорится, без руля и без ветрил, флюгер, который клонится то в ту сторону, то в другую, куда дует ветер. Так что есть две крайности — религиозный фанатизм и беспринципность. Иногда по недоразумению последнее называется широкостью, терпимостью. Вопрос. Нам не совсем ясно. В прошлый раз вы говорили, что всякая вера может быть спасительной, но тогда почему мы говорим, что православная вера самая правильная? Неужели ошибались святые отцы, что называли православную веру самой правильной? Ответ. От этого вопроса веет некоторым фанатизмом и начетничеством. Говоря о спасительности всякой веры, я тем самым вовсе не пытался умолить православную веру, я только хотел предостеречь от неразумной самоуверенности, что я вот, мол, принадлежу к православию, значит, я на самой верной дороге, а кто не принадлежит к православию, тот обречен на гибель. Можно ведь формально быть и православным, но погибнуть еще скорее того, кто принадлежит к другой вере. Православие — это радость от приобретенной истины, и настоящий православный всегда с любовью смотрит на других. А если принадлежность к православию сопровождается раздражением к инакомыслящим, то в таком случае нужно поставить под сомнение принадлежность к православию. Радуйся о том, что ты православный, но не смотри на других так, будто они все заблудшие. Всех нас будет судить Бог, и предоставим Ему такой суд». Святые отцы не ошибались, но из православия они не делали свою привилегию. Вопрос. Можно ли православным посещать храмы католические и протестантские? Можно ли бывать у баптистов? Ответ. Если ответить одним словом, скажу «можно». Но тут возникает «но». С какой целью? Если с целью побольше узнать и понять, можно. Но если в этом проявляется безразличие к своему православному храму, все равно где бывать, то в таком случае нельзя. Значит, человек не тверд в вере, и ему нужно прежде всего как следует понять свой храм.
Из поэтических тетрадей. Виктория Мажарова. «Христианки». Чужой беде открыто сердце, чужим печалям внемлет слух, и ближнему любовью светит твой мудрый, терпеливый дух. К тебе приносим все невзгоды, озарены твоим теплом, и в ночь тоски и непогоды для нас горит твое окно. Ни похвала, ни осуждение не страшны для души твоей. Для высшей цели вдохновения находишь ты средь серых дней. Всегда молитвой незримой и верой жизнь твоя горит, и к людям пламенным призывом спасенье истина звучит. Как много сил неоценимых тебе Спаситель даровал, его заботою хранимо, неси священный идеал. Нет врагов, есть просто люди, позабывшие о Боге. Оттого клянут и судят, и завидуют у Бога. Нет врагов, есть просто люди, не дошедшие до рая. Оттого и жить им трудно, и любви они не знают. Нет врагов, есть только дети, потерявшие дорогу. Путь туда, где солнце светит, и забыты все тревоги. Нет врагов, есть только люди, одинокие, слепые. Потому любить их буду и жалеть все дни земные.
Георгий Винс. В защиту веры. Я истину Христову защищал перед судом и залом атеистов и не скрывал, что, будучи баптистом, лишь во Христе я видел идеал. и в лагерях я тоже не молчал. В Столыпниках и в тяжких пересылках, где души измолачивал в дробилках преступности недремлющий вал. И вот теперь я призван защищать Христову истину перед советом братьев, как холодны содружества объятия. О, Господи, дай силы устоять! Декабрь 91-го года. Николай Водневский. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья. Ведь нас, живых, осталось мало. Смотрите, близится гроза, какой земля еще не знала. Да не затронут сердце месть, обиды, горечи, наветы. В единстве духа наша честь. Мы хорошо запомним это. Уже садится густо пыль на все земные достижения, и счастлив тот, кто всем простил, чтоб царствовало единение, единство в Господе одном, в любви и вере непритворной, чтоб созидать духовный дом и сеять благодати зерна. Возьмемся за руки, друзья, и чем скорее будет лучше, в разладе братьям жить нельзя. Темнеют грозовые тучи. Александр Себелев. Вспомните. Когда кипит в груди негодование, когда вулкан невидимый клокочет, и помутилось, кажется, сознание, и плоть прощать не может и не хочет. Не воздавайте злом за зло, не надо. Не будьте никому излишне строги, а вспомните, как царь царей когда-то, пав на колени, мыл Иуде ноги. Лев Болеславский. Когда споткнулся ты, мой Бог, под тяжестью креста Голгофского, не я нести его помог, я был в другом столетии, Господи. Когда в озлобленной толпе один ты ник в сердечном голоде, не я отер лицо тебе, я был в другой стране и городе. Но ты, мой Боже, на земле сам отыскал в глухой норе меня, и сам сошел с креста ко мне, чтобы в одном мы были времени, и сам отер мне в этот миг лицо от грязи и от горести, и тяжесть ста грехов моих сам на себя взвалил ты, Господи. Конец кассеты.